Послушайте рассказ Богумила Грабала «Алмазный хрусталик».
Пассажир поставил ногу на ступеньку вагона, но в этот момент кто-то дотронулся до его плеча. Он обернулся, на перроне стоял пожилой мужчина. «Извините, вы едете в Прагу?» — спросил он. «В Прагу», — ответил пассажир. «Не будете ли так любезны прихватить и мою дочку, Виндулку?» «На вокзале в Праге ее будут встречать». И он вложил в руку пассажира ладонь девушки лет 16. Дежурный по станции свистнул. Проводница помогла девушке подняться на площадку вагона и махнула флажком. Поезд готов к отправлению. Дежурный поднял диск.
Отец бежал рядом с вагоном и кричал: «Виндулка, не пуха тебе, не пера! А как все будет кончено, сразу отбей телеграмму, слышишь?» «Слышу, папочка!» — кричала девушка. «Сразу пришлю телеграмму!» Когда поезд миновал семафор, пассажир отворил дверь вагона и по сквознячку провел девушку в коридор. Он все еще растерянно держал ее за руку.
Из купе доносился чей-то голос. «Ну, ей-ей же, ей! Еще до свадьбы пошла она купить мне рубашку. Да сперва не купила, потому как не знала точного размера. Собралась было уходить, и уже в дверях на весь магазин кричит: „Когда я его душу, то руки держу вот эдак“». Взял продавец сантиметр, смерил расстояние между пальцами и говорит: „40-й размер“. И эта рубашечка, можете сами удивиться, сидит на мне, как влитая».
Дверца отъехала в сторону. Из купе, давясь смехом, выскочил лысый пассажир и с воплем «Убить его мало!» забарабанил кулаком по деревянной переборке. Отведя таким образом душу, он вернулся в купе, где тот же голос продолжал.
«Вот я опять же и говорю себе, раз она порадовала меня на День Святого Микулаша, сделаю-ка я ей сюрприз на Рождество. Ну, куплю новую шляпку. Отправляюсь в модный салон и говорю: „Я бы хотел купить ту элегантную шляпку, ну, что у вас в витрине“. Хозяйка салона и отвечает: „А какой размер желаете?“ А я не знаю, но тут меня осенило. Когда мы с невестой раз повздорили, говорю, я маленько прихлопнул ее вот эдак сверху, как сейчас помню, ее головку. Тут хозяйка салона: „Давай таскать шляпки“. До тех пор таскала и совала мне под ладонь, пока не сказала: „О, это самое“. В сочельник положил я ее под елочку, и она пришлась моей невесте как задница к ночному горшку.
Из купе снова выскочил лысый пассажир, зажал рот платком, заохал, потом отстранил девушку, вывесился, словно мокрое полотенце, в открытое окно, еще раз забарабанил кулаком по переборке и воскликнул: «Убить этого типа мало!» Вытер платком глаза и вернулся в купе.
Пассажир, все еще державший девушку за руку, решился и шагнул вслед за лысым.
«Господа!» — сказала девушка. — «Меня зовут Виндулка Кшиштова. Я еду в Прагу». Она протянула вперед руки и, пошарив перед собой, дотронулась до кучерявой головы шутника, который представился ей.
— «Я Краса Эмиль». — «А я Вацлав Когоутек», — сказал лысый пассажир. Мужчина, который привел девушку, забрасывая портфель на багажную сетку, задел им лысую голову. — «Да черт! Нужно, нельзя же, поосторожнее, ну, прошу прощения».
«Вы кого-то ударили?» — воскликнула девушка. У нас папа всегда так. Я ношу письма в почтовый ящик, дорогу знаю, как свои 5 пальцев. Но проклятые почтальоны вздумали перевесить ящик на 2 дома ближе, и я как навернулась лбом о его железный угол. Зато потом 2 раза треснула по ящику своей белой палкой.
«Присаживайтесь сюда, к окошку», — предложил лысый и еще раз отер глаза. «Полюбуйтесь, какие красивые места».
Девушка ощупала сиденье, потом окно. Подержала перед ним раскрытую ладошку, словно проверяя, не идет ли дождь, и удовлетворенно заметила. «Солнышко светит!»
И все притихли. «Там на платформе был ваш папаша?» — спросил пассажир, который привел девушку.
«Папа!» — кивнула она. «Ах, господа, мой папа такой оригинал! Любой мне позавидует! Он у нас садовник, и однажды его угораздило на автокаре переехать нашу соседку, хромую Дымачкову, и был суд. Папины недруги обрадовались. Слава богу! Упекут теперь старого Кшишту куда следует, или будет по гроб платить пострадавшей». Но на суд старуха Дымачкова прибежала без костылей, шустрая, как перепелочка. Кинулась целовать папе руку и благодарить, что он так здорово ее переехал, теперь, мол, она больше не хромает. Жаль только, говорит, не переехал ее папа годков этак 30 назад. Тогда бы она наверняка вышла замуж.
«Занятный у вас папахин», — похвалил Кучерявый.
«Правда?» — Виндулка рассмеялась и снова выставила ладошку. Но поезд сделал поворот, и солнце переместилось от окна купе к окну в коридоре. «Солнышко зашло», — сказала она. «А у вас какой папа?» — спросила она и положила руку на колено кучерявого шутника.
«Мой папахин уже 15 лет на пенсии, потому как у него самое большое сердце во всей Европе», — ответил Кучерявый. «Сердце величиной с ведерко, да еще и сдвинуто в середину грудной клетки».
«Да ну!» — воскликнула Виндулка.
«Точно, точно! У него даже договор с медицинским факультетом университета, что когда он помрет, сердце будет передано им», — продолжал Кучерявый. «Захотели было купить у папахина сердце иностранцы, да он патриот, не согласился. Только теперь ему не разрешают ни ходить, ни купаться, ни летать в самолете, ни ездить в поезде».
«Я знаю!» — закричала девушка. «Это чтобы его удивительное сердце не разбилось и не потерялось, правда?» Она ощупью нашла и сжала руку Кучерявого. «Но такой папа, как ваш, в целом мире не потеряется, вроде моего».
«Точно!» — согласился пассажир и как будто даже похорошел. «Иной раз я хожу с моим папахиным в университет. Там его разденут догола, и профессор расчертит его синими и красными мелками».
«Да, да!» — радовалась Виндулка. «Красные линии — это артерии, а синие — вены, правда?»
«Точно!» — подтвердил Кучерявый и прикрыл своими лопищами ладонь девушки. После этого папахина отвозят в зал, над ним склоняются студенты, и профессор указкой водит по нему, как по карте, на которой нарисованы реки. Объясняет, учит, а потом подключает к мегафону сердце какого-нибудь студента. «Ну, ничего особенного. Вроде как если бы вы стали бить в игрушечный барабан, или если дневальный протопает в сапогах по коридору казармы. Но когда потом к мегафону подключают сердце моего папахина...»
«Ой, это словно громыхание удаляющейся грозы!» — не выдерживает девушка. «Ну, словно скала рушится! Или когда засыпают в погреб картошку, или играет Эмиль Гиллис, правда?
В точности так, удивился Кучерявый и провел пальцем за воротничком.
Золотые вы мои, восторгалась Виндулка. Я так рада, что еду с вами, что еще у кого-то есть замечательный отец.
А поезд шел вдоль шоссе, пассажиры смотрели в окно. У дороги они увидели щит с огромным синим сердцем, из которого вытекали два ручья. А под ними было написано «Лучшее средство от сердечных болезней. Падебрады». Воздух в купе был наэлектризован чем-то таинственным. Профессор Вондрачек ждет не дождется, когда, наконец, будет продираться скальпелем к этому замечательному сердцу, сказал Кучерявый.
«Да как ему не ждать?» — смеялась девушка. «Видите, еще одно чешское сердце прославится!»
«Но вашего папашу, конечно, никому не переплюнуть!» — заметил Лысый и снял с сетки свой портфель.
«Вы правы, только его надо видеть собственными глазами!» «Золотые вы мои! Как он чудесно танцует!» — Виндулка всплеснула руками. В храмовый праздник мы с ним кружимся, как одержимые. Все расступаются и освобождают нам место в середине зала. Папа заказывает оркестру сольный танец. А один раз что вышло? Я еще тогда была маленькая. Заказал папа оркестру красно-белый. Тут появляется жандарм и говорит, красно-белый исполняться не будет. Папа вынул сотину и говорит, красно-белый исполняться будет. А жандарм: «Красно-белый исполняться не будет!» Долго торговали, словно в картах, когда берут прикуп, но последнее слово все равно осталось за моим папой. «Красно-белый исполняться будет!» — говорит, и хрест жандарма по носу! А надо вам сказать, золотые вы мои, жандарм до того случая был страшилой-страшилой, нос у него был скособочен вправо. И кровище же натекло! Соседи-то радовались. Вляпался, мол, на этот раз старый Кшишта по уши. Да только через 4 месяца, когда был суд, пришел на него жандарм писаным красавцем и заявил, будто сам хотел, чтобы его стукнули по носу. Мол, очень даже просил и спасибочки говорит за тот славный удар, что сдвинул мой нос влево. Так и остался у него нос посередке. Вот так вот, да, ну, полюбила жандарма крестьянская дочка из богатой усадьбы, и сыграли они свадьбу. Ой, еще и теперь в храмовый праздник папа получает от него плетеную корзинку с пирогами, а зимой, как зарежут поросенка, кусок окорока за место благодарственного письма, закончила свой восторженный рассказ Виндулка.
И кто бы подумал, удивился лысый пассажир, чтобы удар по носу заложил фундамент семейного счастья, и стал надевать пальто.
«А что ваш папа делает?» — спросила Виндулка.
«Эх, девонька, моего папы давно уже нет на свете», — ответил лысый. «А был он такой золотой отец, что я только теперь понимаю, какой он был золотой, только теперь, когда его уже нет в живых. Он все ходил в ночную смену. Утром скрипнет калитка, мама нальет в лохань кипятку, отец положит во дворе домуху».
«А что такое домуха?» — спросила она.
«Это такой здоровенный кусок угля, который шахтеры тащили домой. У них в куртках для этого был пришит изнутри большой карман. Отец войдет, разденется, мама поставит на табурет кружку кофе, потом отец умоется, присядет и выпьет кофе с куском хлеба. А тем временем разуется, натянет красивые штиблеты, переоденется. Аккурат так поспевал, чтобы с последним глотком кофе надеть шляпу и отправиться в Синюю Звезду, играть с дружками в карты. В полдень я приносил ему обед. Отец поест, и снова они играют. В 4 возвращался домой и ложился прямо на пол. Говорил, чтобы косточки размять. Поспит, и снова в ночную. Только раз налила мама кипятку...»
Поезд замедлил ход, лысый пассажир подал Виндулке руку.
«Желаю тебе, девонька, в жизни всего самого лучшего. А мне пора». И вышел в коридор. Поезд остановился.
Виндулка нащупала латунный выступ в оконной раме, опустила стекло, высунулась на перрон провинциального вокзала и прокричала: «Золотой вы мой! Да скажите, пожалуйста! А, золотой мой!»
Лысый пассажир остановился под окошечком вагона и продолжал. Мама, как всегда, налила кипятку, но отец не пришел. Когда вода остыла, мама собралась пойти узнать, где он. И тут на порог упала отцова трубка. Поезд тронулся. Лысый пассажир рысцой трусил возле вагона и рассказывал. Подняла мама трубку, заплакала, накинула шерстяной платок и побежала на шахту. Отца завалило. Товарищи пришли нам сказать, да побоялись. Прислонили трубку к двери, а сами убежали. Поверишь ли, девонька, я никогда не видел, как спит моя мама. Проснусь, а она уж на ногах, ложусь, а она еще возится по хозяйству. Увидел, как она спит. «Только потом!» — прокричал лысый и остановился, задыхаясь.
Виндулка кричала в окно. «Золотой вы мой! Простите, что мой папа еще жив! Простите, простите!»
Поезд сделал поворот и перенес солнце из коридорного окна в окно купе. Через несколько минут пассажир, который привел девушку, сказал: «А мой папа был дубильщиком, и у него была болезнь, которую в ту пору называли старческой гангреной. Каждый год ему отрезали кусок ноги, так что под конец он стал ездить на коляске. Одна у него была радость — розы. Они росли вдоль стены дубильни, назывались маршалки и были желтые. Каждый цветок был у отца на учете. Срезал он их только сам, и то, ежели для костела или в подарок какой-нибудь девице. Но когда стену снесли и через наш участок проложили улицу, все маршалки срыли под корень. Отец горя чуть не помер. Но нашел себе другую забаву. Стал ездить к опасному повороту и регулировать движение. Сперва руками, потом флажком. С утра до вечера, даже под дождем. Пришлось мне проволокой укрепить над коляской зонтик. И так 8 лет. Когда он скончался, у кладбища стояло не меньше 1000 грузовиков. А то место на повороте было засыпано цветами вот посюда.
«Покуда?» — переспросила Виндулка.
«Посюда», — пассажир приподнял ладонь девушки и добавил. Но когда на этом повороте опять случилось несколько аварий, там поставили 2 больших зеркала.
«О, Господи! У вас такой замечательный папа!» — воскликнула девушка. «Папа, который превратился в зеркала!»
Воздух в купе был наэлектризован чем-то таинственным. «Ваш папа там, на вокзале... Он такой видный из себя мужчина», — откашлялся пассажир, который привел девушку.
«Ну да», — воскликнула она, — «но если бы вы знали его год назад, толстущий, просто жуть, и ожирение сердца, и никуда не годная печень, и желудок, и почки, мама говорила, это от беспутной жизни. Доктор прописал диету, но папа насчет этого был слаб, любил поесть». Так одна бабка-знахарка посоветовала, раз, мол, нет у него воли, единственное средство — как-нибудь похлеще оскорбить милиционера. И представьте, какое счастье! Папу загребли, но через полгодочка наш папа вернулся стройный, как студент, созвал в трактире, что называется, у кладбищенского веночка пресс-конференцию, всех угостил и говорит: «Эх, вы, деревенщина! Да порядочная кутузка лучше любого курорта! Ах, золотые вы мои! Если не обидитесь, я хочу вас пригласить. Приезжайте к нам и приходите в трактир «Грачанин». У нас там каждый четверг танцы. Приезжайте, вот тогда покружимся в волю.
Куда, на танцы? Испуганно переспросил Кучерявый.
Да, потому что я уже взрослая. И доктор обещал, как только мне исполнится 16, он сделает операцию. Операция будет на этой неделе. А потом я тоже увижу наш прекрасный мир. Увижу людей, вещи, природу и свою работу. Какие, наверное, красивые корзинки я плету. Золотые вы мои! Этот мир должен быть прекрасным.
Вы так думаете?
А как же? Он должен быть прекрасным, потому что там, в нашем доме слепых, вместе со мной работает один паренек, его зовут Людвиг. Так он, перед тем, как попасть к нам, безнадежно влюбился и стал сыпать себе в глаза наструганный грифель от чернильного карандаша. Вот доктор его предупреждал: «Послушай, еще раз, и ты никогда больше не увидишь этот прекрасный мир». Но Людвиг ответил, что больше не желает иметь с этим прекрасным миром ничего общего, и снова насыпал в глаза чернильного грифеля. А теперь он вместе со мной плетет корзинки и так жутко тоскует по этому миру, воет, как пес на цепи. Ах, нет, мир должен быть прекрасным, прекрасным, как сердце вашего папы, как его сердце, огромное, словно ведерко, и как ваш папа, который превратился в два круглых зеркала на опасном повороте. Золотые вы мои! Через 2 месяца я буду видеть. Приедете потанцевать со мной в честь этого?
Дверца купе отъехала в сторону. «Предъявите билеты», — произнесла молодая проводница и от скуки зевнула.
Вы слушали рассказ Богумила Грабова «Алмазный хрусталик» в переводе Виктории Каменской.